Налетевший порыв ветра растрепал мне волосы, принеся от казарм взрыв здорового мужского хохота. Небось, кому-то из дружинников сейчас крепко досталось. И я опомнился. Негоже владыке стоять столбом поперек дороги. Тьфу ты, чуть не подумал, столбовой дороги. И хлопать ресницами. Особенно, когда ни то, ни другое ему не положено. Это Шива у нас столпник, как прозвали грозного разрушителя упыри из его замечательной свиты. Прозвали якобы за высочайший аскетизм. А на самом деле за некую часть тела, которая у сурового Шивы и впрямь столбом стоит с утра до вечера. А потом с вечера до утра. Еще и веселятся на своих кладбищенских посиделках. Милость Шивы — это вам не лингом собачий. И уж совсем от смеха корчится, когда кто-нибудь из свежих покойничков интересуется, что означает на жаргоне пишучий этот самый лингом. И им, упырям, хорошо. Хочешь — моргай, не хочешь — не моргай. И вот тут-то появилась она. Та самая женщина, на которую я поначалу даже не обратил особого внимания. И не только потому, что, погрузившись в размышления, не заметил ее приближения. Уж больно не похожа была она на безликих красавиц Апсар. Стройная, но в меру. Миловидная, но опять же в меру. Одетая в простенькое бледно-желтое сари, она шла по обочине дороги, неся на голове высокогорлый кувшин. И из треснувшего донца тяжко шлепались на земь капли воды. Так и тянулись за ней быстро высыхающей цепочкой, будто утята за сизокрылой мамашей. «Эй, красавица!» — улыбнувшись, бросил я, на миг забыв о матыле и сегодняшних несуразностях. «Кому воду ты несешь? Гляди, вся вытечет, придется заново ноги бить». Женщина остановилась рядом со мной, ловко опустила кувшин к своим ногам и посмотрела на меня. Этот взгляд я запомню навсегда. Еще никто не смотрел на владыку 33 подобным образом. Спокойно, приветливо, словно на старого знакомого, с каким можно посудачить минуту-другую, отдыхая от тяжести ноши, а потом также спокойно распрощаться и двинуться своим путем, разом забыв и о встречном, и о разговоре. И еще в удлиненных глазах женщины с кувшином, в голубых озерцах под слегка приспущенными ресницами не крылась готовность отдаться немедленно и с радостью. «Ты не Апсара», — уверенно сказал я, с трудом удерживаясь от странного желания прикоснуться к незнакомке.
«Я не Апсара, владыка»,
— легко согласилась она, и бродяга-ветер взъерошил темную копну ее волос, как незадолго до того делал это с моими. Капли, вытекающие из кувшина, впитывались землей. Одна за другой, одна за другой, одна. Слезы приветливых голубых глаз. «Я тебя знаю?»
«Конечно, владыка. Каждый день я хожу мимо тебя с этим кувшином. Но ты как, истинный миродержец, не замечаешь меня?»
«Как тебя зовут?» Спрашивая, я случайно заглянул в ее кувшин. Он был полон, по край горлышка, словно не из него без перерыва бежала вода.
«Меня зовут Кала, владыка».
Кувшин ручным вороном вспорхнул на ее плечо, и цепочка капель потянулась дальше, к моему дворцу от границы обители 33. Уходящая женщина вдруг показалась мне невыразимо прекрасной. Чуть погодя, я двинулся следом. Она была права. Я действительно никогда раньше не обращал внимания на Калу время, как любой из локопал. Но сегодня был особенный день. Присев, я коснулся земли в том месте, куда впиталась капля влаги из кувшина Калы, одна из многих. Земля была сухой и растрескавшейся.